Вы сами и Аркадий Натанович мыслили себя хоть в чем-то инакомыслящими?
Безусловно. Безусловно. Мы были правовернейшими комсомольцами-сталинистами. Поэтому ни о каком строго идеологическом инакомыслии, которое вас, скорее всего, интересует, не могло быть и речи. Но по молодости лет, а также именно вот в силу этой какой-то такой воспитанной чистоты замыслов, говорить надо всегда правду, говорить надо всегда то, что ты думаешь, никогда не кривить душой и так далее, в силу вот такой вот моральной, если угодно, чистоты, она, безусловно, имела место среди нас, комсомольцев-сталинистов. В силу этого мы не могли выносить никакое бы то ни было отклонение от своих убеждений. Вот мы были убеждены, что фантастика должна быть такой-то, такой-то и такой-то. Грубо говоря, она должна быть такой, как ее делали Уэллс, Чапек, Алексей Толстой, Александр Беляев, в конце концов. И фантастика не должна быть такой, как ее делают Немцов, Сапарин, Охотников, Казанцев и имя рек. Вот это убеждение было совершенно искренним. И оно реализовывалось в нашей практике. Мы за это готовы были взойти на костер и в каком-то смысле этого слова восходили, потому что нас долбали, нам мешали сдаваться, было страшно неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну вставьте туда пару развивающих знамен, и все будет в порядке. Она была это тошно делать. Вот это вот. Мы были такие чистые агнцы, но инакомыслящие в то же время. Вот все еретики, наверное, таким образом устроены, о какой идеологии не шла бы речь. Они все чистые агнцы, которые не хотят идти против совести. Вот и мы были такими.
Борис Натанович, можете ли вы привести какие-то конкретные примеры вашей и вашего брата борьбы с цензурой, если такая была?
Нет, вы неправильно ставите вопрос. Борьба с цензурой, по крайней мере, для писателей нашего уровня, молодых, зеленых, по сути дела, начинающих, авторов одной-двух книжек, не являющихся даже членами Союза писателей, никакая борьба с цензурой была невозможна в середине 50-х, в начале 60-х. С цензурой могли бороться только, зубры. Люди, которые уже таким или иным образом заслужили какие-то, в широком смысле слова, ордена у власти. Вот когда у них есть, были эти ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с цензурой. Да и то, честно говоря, я плохо себе представляю, как они это делали. Потому что не забывайте, пожалуйста, вы, наверное, это и сами знаете. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Что такое так называемый главлит, строго говоря, мы не должны были знать. Так же, как мы ничего не должны были знать о существовании ведомства, занимающегося космическими и атомными исследованиями. Это было за пределом знаний простого человека. Поэтому с кем мы могли бороться? Реально любой писатель советский боролся не с цензурой. Он боролся с редакцией. Он боролся со своим милейшим редактором, которого он нежно любил и уважал. Редактор приносил из цензуры сведения о том, что вот нельзя, вот у вас тут номера стоят у автомобилей, упоминаются. Так вот нельзя упоминать номера, надо эти номера убрать. Что вообще убрать? Да нет, не обязательно. Можете поставить какие-нибудь другие, но прямо при мне, вот сейчас. И мы, конечно, ставили эти другие номера. Это характернейший пример. Мы Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный центр, не только имени его, но и даже самого существования его мы не имели права знать, дал указание редактору убрать. Почему-то это было пахло разглашением государственной военной тайны. Это вопрос номер один. Второй вопрос. У нас ведь очень неправильно понимают работу цензуры. Цензура занималась сохранением государственной и военной тайны. Цензуру интересовали вопросы, как правило, чрезвычайно специфические. Цензура практически не занималась идеологией. Это была не ее функция. Идеологией занимались центральные комитеты партии ВЛКСМ, редакции, с которой ты имеешь дело. Вот они занимались вопросами идеологическими. Цензура занималась совершенно конкретными вещами. Вот у вас фраза. Мы сидели на берегу моря, жарили молодую треску и пили водку. Эту фразу надо категорически искоренить, чтобы духу ее не было. Господи, да почему? Запретной в этой фразе является слово «молодая треска», потому что в прошлом году Советский Союз подписал конвенцию о запрете лова молодой трески. А у вас герои жрут молодую треску, то есть нарушают конвенцию. Это разоблачение нарушение государственной тайны. Не жрут у нас молодую треску. Не бывает у нас и быть не может. Вот это вот смешное, страшное, но типичное требование цензуры. Очень редко и в каких-то исключительных случаях, я просто даже не могу обобщенно сказать, в каких, цензор вмешивался действительно в вопросы идеологии. Вот как в свое время против нашей повести «Хищные вещи века» цензор выставил требование убрать то-то, то-то и то-то, потому что это является пропагандой экспорта революции. Это чисто идеологическое требование. Экспорт революции – это термин, придуманный, как известно, Троцким, и поэтому и термин запрещенный, и идея, конечно, запрещенная. Но такого рода, повторяю, требования, чисто идеологические, были редкие. Эти требования выдвигала обычно редакция. Ну, или если рукопись попадала на достаточно высокий партийный уровень, то требования мог бы соответствующий отдел обкома выдвинуть. Именно идеологическое требование. Поэтому тут надо очень ясно разделять эти вещи. И как-то придумать, ну, даже, я не знаю, во всяком случае, никакой борьбы, а ни о какой борьбе речь не могла быть ни в первом, ни во втором случае. Может, только было соглашаться, либо не соглашаться. Если соглашаешься, то все ясно. И надо молить Бога только о том, чтобы тебе разрешили самому сделать требуемые изменения. Чтобы они не рукою редактора, зачастую бездарного и тупого, изменяли текст, а чтобы они тебе сказали, вот надо то-то и то-то выбросить, вот у вас везде упоминается кошка, надо выбросить, действие происходит на другой планете, а надо уменьшить количество фраз, с помощью которых читатель отождествляет иную планету с Землей. Чтобы это было как можно дальше от Земли. И мы начинаем эту кошку выбрасывать и чем-нибудь заменять. Мы выбрасываем ее сами, а не рукой редактора. Потому что когда этим занимается редактор, получается сплошь и рядом просто кошмар. Либо ты не соглашался с требованиями. Ну, можно это называть, конечно, видом борьбы. Но это приводило, как правило, к огромным задержкам. Все тянулось так, чтобы сразу книгу запретили. Такие случаи наверняка бывали, я сейчас их не помню. У нас-то их не было точно. Но все затягивалось на месяцы. шли какие-то переговоры, редактор куда-то ездил, с кем-то говорил, с начальством обговаривалось. Начальство через месяц-другой либо менялось, либо смягчалось. Можно это назвать борьбой с цензурой? Вряд ли.